Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольцин. Не прошло и 3 месяца, как в нашей программе вышла первая из передач, посвященных прошлому, настоящему и возможному будущему Северной Кореи. А сегодня выходит в эфир уже 3-я. И это не потому, что мы узнали про управляемую из Пхеньяна страну, ее историю и современность, что-то принципиально новое. То есть узнали, конечно. Однако это скорее слухи и спекуляции, вроде неясных сообщений о назначении 3-го сына пхеньянского вождя Ким Чен Ира его будущим преемником на посту лидера Северной Кореи, да высосанных из пальца подробностей обучения этого молодого человека, его зовут Ким Чен Ун, в Швейцарии. Но главное, азиатский Мозамбик с ракетами и ядерным устройством, так в наших передачах определил пхеньянский режим авторитетный знаток Корейской Народно-Демократической Республики профессор Андрей Ланьков, главное, что КНДР неутомимо продолжала запугивать мир своими воинственными заявлениями, аранжируя их сообщениями о взрыве нового ядерного устройства и об очередных испытаниях ракет. И вот, чтобы понять смысл этих угроз для мира, мы вновь обращаемся к деталям истории и современности Северной Кореи. И я вновь звоню в Сеул уже знакомому вам профессору университета Кукмин Андрею Ланькову. Андрей, давайте начнем с далекого уже прошлого. Проведя в конце мая очередные испытания ядерного устройства и очередные ракетные пуски, Северная Корея объявила, что более, я цитирую, «не считает себя связанной с соглашением о военном перемирии, завершившим боевые действия в ходе Корейской войны 1950-53 годов». Пхеньян пригрозил отвечать четкими и сильными ударами на любые враждебные действия, включая попытки досмотра в открытом море северокорейских судов, подозреваемых в перевозке запрещенных материалов. Как я понимаю, это прежде всего адресовано Южной Корее и Японии. Это отсылка к далекому прошлому, к соглашению 50-х годов прошлого века, многим нашим современникам делает непонятным смысл угрозы. Поэтому прежде всего я попрошу вас разъяснить нашей аудитории, что связывало Пхеньян по соглашениям 1953 года и от чего Северная Корея грозит теперь отказаться.
Да ничего не связывало. И ни от чего она отказаться не хочет. Соглашение о перемирии вообще документ, я бы сказал, такой чудовищный образец международного лицемерия. Дело в том, что войну, как известно, сначала вели между собой Северная и Южная Корея, потом вмешались сначала американцы, потом китайцы, вежливо отодвинули корейцев в сторону и начали дубасить друг друга, да? Ну так, очень упрощая. Было небольшое участие других сторон, включая Советский Союз, но в основном так. Так вот, дело в том, что из дипломатических соображений, как принято сейчас, никто никому войны в принципе не объявлял. Северная и Южная Корея друг друга не признают. С точки зрения Южнокорейской конституции 1948 года, Северная Корея – это несуществующее самопровозглашенное государство, а его армия – это просто бандформирование. С точки зрения Северной Кореи, бандформированием являлась армия Южной Кореи. Вы подписываете мирное соглашение с бандформированием. Дальше. Американские войска, которые воевали в Корее, формально американскими войсками не являлись. Они воевали там, под флагом ООН. А китайские войска, которые с ними там воевали, с американскими, тоже китайскими войсками никак не являлись. Они являлись китайскими народными добровольцами, которым, как официально всем рассказывало, в том числе и в ООН, устами советских представителей, китайское правительство, китайские власти никакого отношения не имели. Просто вот китайские солдаты целыми дивизиями пошли на территорию Кореи абсолютно добровольно немножко повоевать. И вот вся эта команда, американская армия, которая формально таковой не считалась, китайская армия, которая таковой не считалась, корейская армия, которая, да, себя таковой считала, но другую корейскую считала бандформированием, они в 1953 году и подписали это странное соглашение. Южная Корея подписывать его отказалась, потому что ее конечная цель – объединение Кореи под законной властью, то есть собственной. И все. А если она подпишет соглашение с самопровозглашенным марионеточным коммунистическим режимом и его бандформированием, это будет полный позор. Поэтому она его не подписала. Но вот теперь такой странный режим соглашения перемирия существовал с 1953 года, он и дальше будет существовать. Нынешняя декларация не имеет никакого практического значения вообще. Это попытка, так сказать, побиться в истерике и немножко попугать всех. Ну, не первый раз, не последний.
То есть вы полагаете, что это блеф? Тогда возникает вопрос, чего этими угрозами Северная Корея полагает достичь?
А ну как что достичь? Денег, я думаю, денег хотят. Все очень просто. О чем же еще разговор? О деньгах. Они рассчитывают, исходя из своего опыта, что если они будут оказывать достаточное, так сказать, активное давление на американцев, потому что главным адресатом всех этих, так сказать, упражнений являются, конечно, Соединенные Штаты, то тогда американцы рано или поздно, когда начнутся переговоры, так сказать, американцы, как надеются в Пхеньяне, будут проводить с великой поспешностью, чтобы тут все поуспокоилось. И когда вот переговоры начнутся, американцы будут готовы пойти на дополнительные уступки. Когда американцы 2002 года заявляли, что они вообще не будут вести никаких переговоров с проклятым режимом Северной Кореи, членом оси зла, северокорейцы взяли и взорвали ядерную бомбу. Взрыв у них получился не очень хорошо, что-то там не совсем сработало, но все поняли, что что-то у них есть. Прошло 4 месяца, и американцы начали переговоры. Сейчас американцы изначально хотели вести переговоры, но вот расчет, что если, так сказать, немножко потопать ножкой, попрыгать и попугать всех, то американцы станут еще податливее. А с другой стороны, конечно, явное желание довести ядерную бомбу и носитель хотя бы до определенного ума, чтобы оно уж, так сказать, взрывалось, когда на кнопку нажали.
Андрей, теперь по поводу одной из многочисленных спекуляций, появившихся после сообщения о Ким Чен Уне, якобы определенном ныне отцом в качестве политического преемника на посту северокорейского вождя. Некоторые обозреватели увязывают с этим нынешнюю очередную демонстрацию КНДР своих военно-технических достижений, то есть взрыва ядерного устройства и запусков ракет. Логика примерно такова. Немолодой уже и не очень здоровый Ким Чен Ир хочет таким образом продемонстрировать силу и взять верх над представителями других северокорейских элит в момент ожидаемого близкого завершения его правления и этим способствовать передаче власти своему младшему сыну. Как вы расцениваете построение такого рода?
Какие-то внутриполитические факторы там, скорее всего, задействованы. И они, видимо, действительно связаны с явным ухудшением здоровья Ким Чен Ира в последний год. Но вот тот вариант, который вы сейчас обрисовали, кажется мне достаточно фантастическим. Он предусматривает, что в северокорейском руководстве есть люди, которые способны выражать, так сказать, сомнения по поводу действий великого вождя, солнца нации, светоча идеи Чучхе. Нет таких там людей. То есть в глубине души они что-то так и думают, но контроль Ким Чен Ира над его окружением куда больше, чем контроль Сталина над, скажем, Политбюро где-нибудь в 1952 году. Как вы сами понимаете, Сталин не начинал какую-то кампанию для того, чтобы оттеснить свое политбюро от власти. Если, так сказать, есть подозрения насчет кампании по делу врачей, так называемому, то там, возможно, готовилась просто чистка, которую нужно было как-то объяснить народу. А то, что, так сказать, Ким Чен Ир борется там за власть и назначение с какими-то генералами, на мой взгляд, это, конечно, крайне маловероятно. С другой стороны, интенсивность последней выставки военно-технических достижений КНДР заставляет подозревать, что что-то такое там есть еще, что это не только обычная демонстрация с целью выдавливания максимальных уступок из внешнего мира, но и что-то еще. То есть не исключено, что какие-то внутриполитические факторы задействованы, но, думаю, не те, о которых вы сейчас сказали. Тут, может быть, один из вариантов, это, так сказать, успокоить армию, воодушевить ее, а потом, так сказать, обрадовать назначением нового преемника. Другой вариант, не исключено, что сейчас и армия, и Ким Чен Ир беспокоятся, что вот вождь стареет, скоро может помирать будет, что там с наследованием будет неясно, а вдруг нам кто-нибудь сунется. Вот в этот момент у нас уже будет ядерная дубинка, мы всех прогоним, не дадим в наши дела никому вмешиваться, воспользоваться, так сказать, сложностями переходного периода. Такой вариант тоже возможен.
В связи с тем, что вы говорите, вот что приходит мне на ум. Любой, кто хоть маломальски изучал и помнит историю современной Северной Кореи, может припомнить один из базовых элементов северокорейской политической концепции – Сонгун. Приоритет армии. Так вот, не создает ли демонстрация нынешнего усиления армии и ВПК некую дополнительную возможность их политической автономии?
Это очень скользкая тема, да? Как тут недавно прозвучало в одном смешном интервью. Дело в том, что, если честно, наши представления о внутриполитической ситуации в Северной Корее очень неясные, очень спорные. Мы, в общем, очень многого не знаем. Дело в том, что Северная Корея – это не Советский Союз, это не страны Варшавского договора и СЭФ 50-х или 60-х годов. Ну вот посмотрите на Москву, там, условно говоря, 70-го года. идут какие-то там конфликты, разборки в ЦК. Об этих конфликтах узнают неизбежно на пресловутых московских кухнях. В московских кухнях о эту тему начинают активно говорить. Говорят, потом к этим разговорам, так сказать, начинают прислушиваться иностранцы, все это так или иначе проникает в западную печать, иначе говоря, всякие разборки в ЦК более или менее на самом примитивном уровне все-таки известны. В Северной Корее ничего этого не происходит. В Северной Корее никакого иностранственного присутствия нет. Северокорейцы знают, что говорить о внутренней политике смертельно опасно, равно как, кстати, и о жизни вождя, его окружения, семейной жизни. Так что, понимаете, все, что мы слышим на эту тему, это, в общем, высосано из пальца, в основном-то. Нет ни одного, понимаете, нормального иностранного корреспондента, который сидит в Пхеньяне, который может там прийти к своему другу Пете, у которого там троюродный брат в ЦК, и спросить его, а вот правда это или неправда? Таких нет. Все это разговоры слухи.
Напомню слушателям, в эфире «Радио Свобода» программа «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. С профессором Южнокорейского университета Кукмин Андреем Ланьковым мы вновь говорим о Северной Корее, ее прошлом и настоящем, ее мифах и реальности. Возвращаясь к возбудившему мир недавно сюжету о престолонаследнике, стоит разъяснить нашим слушателям деликатность ситуации, в которой оказались многие средства массовой информации, поспешившие 1 июня сообщить, что стало, наконец, известно имя будущего лидера КНДР. В основе этой сенсации – вариации сообщения уважаемого агентства Associated Press, основанного, в свою очередь, лишь на единственном источнике данной информации – заявление представителя Комитета по разведке Южнокорейского парламента о том, что разведслужба Республики Корея зафиксировала выражение преданности Ким Чен Уну, младшему сыну нынешнего корейского лидера, который дипломатические представители КНДР за рубежом направляют ныне в Пхеньян. Это, заметьте, единственная пока и не прямая, а косвенная информация по вопросу об определении северокорейского престолонаследника, вопреки правилу информационщиков опираться на несколько источников, и послужила основой уже десятков на сегодняшний день новых спекуляций о политическом будущем Северной Кореи. Чтобы разобраться в качестве этой информации и основанных на ней построений, я обращаюсь к профессору Андрею Ланькову. Андрей, какова цена этих сообщений? Что они значат для Кореи и для мира?
А я еще не знаю. Я этому не верю. Пока я не увижу либо четкого, однозначного, написанного черным по белому в северокорейской официальной открытой газете текста, в котором мне расскажут о неком удивительно талантливом, совершенно потрясающем человеке по имени Ким Чон Ун, который, конечно же, гений руководства и потрясающий вообще полководец, и кто угодно. Так вот, пока я этого не увижу, я всем этим разговорам верить не буду. Или вариант, пока мне три человека, которым я доверяю, не скажут, что да, вот в такое-то посольство, такую-то миссию, такую-то контору северокорейскую вчера, там позавчера, месяц назад пришла соответствующая бумага. Пока я этого не получу, этому верить не буду. И знаете почему? Мы получали волны таких сведений. Где-то с конца 90-х годов, раз в год-два, мы получаем разговоры о том, что тот или иной член семьи, один из троих сыновей или зять Чан Сон Хэк, или нынешняя текущая то ли жена, то ли любовница Ким Ок, будут назначены следующим наследником. Проходит несколько месяцев, волна спадает, потом начинается новая, причем часто называют совершенно другого кандидата. Не исключено, что мы имеем дело с очень очередной будкой. Для того, чтобы что-то твердо говорить, надо подождать. Если же это действительно подтвердится, но здесь это, конечно, пока достаточно сомнительное сообщение. Так вот, если это подтвердится, это означает, конечно, что принято решение назначить символическую фигуру. Ким Чен Ун слишком молод, не имеет никаких связей, никакого реального опыта, он неизбежно станет пешкой в руках каких-то людей, которые, видимо, рассчитывают сохранить власть и контролировать все происходящее в стране. Что это за люди, мы пока не знаем, и пройдет, может быть, довольно много времени, прежде чем мы что-то узнаем по этому поводу.
Андрей, вот вы упомянули то, что не обсуждается в Северной Корее, личная жизнь вождя и его окружение. Сравнивая политический аспект этой жизни с тем, что происходит в других посткоммунистических странах, легко подметить отличия. Если в них династическая система передачи власти – большая редкость, можно в качестве исключения припомнить разве что Азербайджан, где власть перешла от отца к сыну, Кубу от брата к брату, да еще некоторые подобные интенции, декларированные Лукашенко пожелания в Белоруссии. Это все. А в Пхеньяне речь идет о третьем поколении вождей из одной царствующей семьи. С чем, по вашему мнению, связана эта северокорейская особенность?
С самого начала северокорейский режим, как он формировался, он представлял себе такую курьезную смесь конфуцианской традиции и сталинизма. Причем с течением времени сталинизма там было, в общем, все меньше, а конфуцианской традиции все больше. Понимаете, в 1945 году, когда корейцы получили независимость на севере полуострова, у них же за спиной никакой традиции демократической политики не было, даже самой относительно демократической. Они до 1910 года жили в абсолютной монархии, под властью династии, которая правила страной порядка 500 лет, даже чуть больше. Потом династия пала, пришли японцы, которые к корейцам относились, ну, не так плохо, как сейчас рассказывают корейские националисты, но все равно очень и очень плохо. И, естественно, у корейцев в этой системе никаких прав не было. Ну, а потом пришел Ким Ир Сен, и формирование такой вот династии особых протестов у народа не вызвало. Ну, современная интеллигенция, часто учившаяся в СССР, или, скорее, учившаяся у тех, кто учился в СССР, она относилась к этому, наверное, плохо, но ей же жить хотелось. Так что особо на эту тему не трепались. Тем более тема была опасная. Там, в 60-е годы многие люди пошли в тюрьмы за то, что сплетничали о жизни Ким Ир Сена и его детей. Так что вот так бы как бы оно и сложилось, и сейчас это установилось. Причем любопытно, что это ведь касается не только верха. Если вы посмотрите, как устроено корейское общество вообще, там очень много вот такого вот наследственного элемента. Общество разделено на наследственные группы. То есть то, чем занимались твои предки до 45-го года, до прихода Ким Ир Сена к власти, и поныне во многом определяет, что тебе разрешено, а что тебе запрещено. То есть потомки людей с хорошим, правильным происхождением, они могут занимать посты высокие, жить в крупных городах. А если у тебя там прапрадед что-то не то сделал, там с японцами сотрудничал или на юг во время войны перебежал, то тебе тогда жить в провинции и растить кукурузу на полях или уголек в шахте кайлом рубать. Примерно такая система, то есть это не только наверху династия, она вся такая немножко феодально-конфуцианско-сословное общество такое.
Ну, если то, что происходит в верхах этого сословного конфуцианско-коммунистического общества для нас остается тайной, то пугающие военно-технические его достижения во многом очевидны. Сейчас я попрошу вас для наших слушателей их описать, это первое, а затем остановиться на вопросе о политических последствиях этого прогресса.
Насчет технического прогресса, ну что, и пока единственный серьезный успех за небольшое время, что прошло у всех, ну, нашего прошлого разговора за несколько месяцев, это взрыв реально работающего ядерного взрывного устройства. Однако следующим этапом является разработка не ядерного взрывного устройства, которое у них есть, а реального ядерного заряда. То есть заряда, который может быть установлен в боеголовку ракеты. Там разнообразные требования по компактности и по много чему. Задача решаемая. На ее решение потребуется, скажем так, несколько лет упорной работы, может быть больше. Вторая проблема – это ракеты. Да, пока надо напомнить, что ракеты, реально ракеты большой дальности, ни разу еще толком не летали. Было то ли два, то ли три запуска, все неудачные. Уровень, так сказать, неудачности разный. Каждый следующий запуск в целом был вроде бы поудачнее, последний был наименее неудачный. Однако успеха, так сказать, особого добиться не удалось. Главная особенность этих ракет – это ракеты пока еще массивные, жидкотопливные, требующие продолжительной предполетной подготовки. Использовать их для нанесения внезапного удара практически невозможно. Ее нужно поставить на стартовый стол, ее нужно долго заправлять, готовить к старту, то есть вся эта процедура занимает несколько дней. О ракетах там шахтного базирования, каких-то мобильных комплексах речи пока не идет. Да, они продолжают работать, и через какое-то время такие вещи, наверное, будут созданы. Что значит какое-то время? Ну, вопрос, конечно, интересный. Скажем так, может быть и 5 лет, если очень быстро, может и 15, и 20, если не очень быстро. Задачи-то, в общем, технически очень непростые. Пока у них, так скажем, условно говоря, технология, там, я не знаю, 45-го, 55-го, ну, вот примерно года. То есть в 57-м это спутник благополучно слетал, а у них пока вот это еще не получается.
А политические последствия?
Политические последствия – это действительно вопрос довольно интересный. Дело в том, что последствия будут двоякие. С одной стороны, единственная, на мой взгляд, реальная опасность от всех этих экспериментов связана не с самой, так сказать, угрозой, исходящей от северокорейского комплекса ракетно-ядерного, пока, по крайней мере, а с угрозой распространения. Причем она, так сказать, двоякая. С одной стороны, создается очень серьезный прецедент. То есть страна, которая была членом договора о нераспространении, из этого договора вышла и благополучно создала ядерное оружие. Многие говорят, а как там Индия, Пакистан или Израиль? Тут ситуация такая, что все эти три страны, и Индия, и Пакистан, и Израиль, никогда, я повторяю, это никогда не входили в этот договор. Поэтому их, так сказать, ядерное оружие не является формально нарушением режима о нераспространении. Северокорейское является. То есть создается очень опасный прецедент. Любая страна, которая решит, что ей не нравятся соседи, я не знаю, будь то, я не знаю, Бирма, Грузия, кто угодно, в перспективе возьмет и это сделает. Это одна сторона. Вторая сторона связана с тем, что появление ядерного оружия в Северной Корее несколько увеличивает шансы на нуклеаризацию, на переход к ядерному оружию в Японии. А возникновение ядерной Японии, естественно, приведет к цепной реакции и распространению ядерного оружия по всей Восточной Азии. То есть тут будет сразу и Южная Корея, которая не считает северокорейское ядерное оружие угрозой себе, но будет считать угрозой ядерное оружие у Японии. И Тайвань, и кто угодно. В результате мир станет, наверное, более опасным местом. По крайней мере, может оказаться, что вот эта вот северокорейская бомба просто прорвала плотину, создала очень серьезный прецедент. Вот это действительно опасно. Ну, кроме того, конечно, угроза того, что и оружие, и расщепляющиеся материалы попадут в руки террористов и вообще неправительственных всяких групп, неправительственных акторов, как сейчас говорят в теории международных отношений. Такая угроза тоже существует.
Северная Корея – источник загадок и угроз. О ней мы беседовали сегодня с профессором Сеульского университета Кук Мин Андреем Ланьковым. Режиссером этого выпуска «Разница во времени» был Андрей Амочкин. Вел программу, как всегда, Владимир Тольцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Домодедово Московской области обманутые дольщики объявили бессрочную голодовку. Как сообщил сайт «Каспаров.ру», один из участников акции, несколько тысяч семей ждут сдачи 11 домов в микрорайоне уже 6 лет. Готовые дома не заселяют из-за конфликта между застройщиками и местными властями. Оппозиционное демократическое движение «Солидарность» приняло решение участвовать в выборах в Мосгордуму. Пресс-секретарь «Солидарности» Ольга Шорина заявила, что на выборах в городской парламент организация планирует выставить своих кандидатов в одномандатных округах. Дагестанские эксперты не смогли определить тип оружия, из которого был убит министр внутренних дел республики Адильгирей Магомед Тагиров. Пули и гильзы отправляют на экспертизу в Москву. Из Бразилии поступают сообщения о том, что пилоты военно-воздушных сил обнаружили первые тела и части фюзеляжа самолета А-330, потерпевшего катастрофу в понедельник над водами Атлантического океана. Считается, что все 228 пассажиров погибли. 35 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильо. Десятки детей госпитализированы с ожогами и отравлениями удушливыми газами. Всего в момент пожара в детском саду находились более 170 человек. Президент США Барак Обама заявил, что крайне важно, чтобы отношения между Израилем и палестинской автономией сдвинулись с мертвой точки. Он выразил надежду, что переговоры о сосуществовании двух независимых государств как средстве выхода из ближневосточного конфликта пройдут в конце 2009 года. Обама сделал эти заявления, выступая на торжествах, посвященных 65-й годовщине операции союзников в Нормандии. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Пишет Вадим Болтанов. Здравствуйте, мне 37 лет. Вашу радиостанцию слушал и в 80-е. Правда, тогда это было затруднительно. А в 90-е не слушал. У нас тогда и государственное радио поливало всех и вся. Вот 90-е, полный развал всего. Президента называют презиком в эфире. Страна по уши в долгах. Наши реформаторы объективно работают на США, где и получают зарплату. Это штатам нравилось. Это была, с вашей точки зрения, демократия. Ну а теперь ситуация поменялась, и приходится с Россией считаться. И это Америке не нравится. Почему инцидент с Грузией и агрессией, а война в Ираке нет? В общем, мне это понятно. С одной стороны Россия, с другой англосаксы. За свою историю Россия воевала и с Германией, и с Францией, и много с кем. А вот Англия с петровских времен из-под тишка пакостила. В детстве я считал, что разногласия у нас с Западом идеологические. Но вот нет коммунистов, а все по-прежнему. Да, пусть у нас много проблем. Какая-то несвобода, а где она есть? Но вы откровенно поливаете нас дерьмом и откровенной брехней. Автор этого письма относится к людям, о которых можно сказать, сами обманываться рады. На них в первую очередь и рассчитана пропаганда в любой несвободной стране. Они опора таких режимов, как российский и белорусский. В свободных странах из них получаются хорошие, твердые граждане. Ну а в остальных они опора несвободы. Россия в 90-е годы действительно была по уши в долгах. Хотя таких долгов, какие у нее сейчас, она никогда не имела. Господин Боталов считает, что уж теперь-то российская власть на штаты не работает. Хотя даже по российскому телевидению можно услышать, сколько своих сбережений Россия держит в американских долларах. Он радуется, что сегодня с Россией считаются, хотя ни одно из российских предложений последних лет всерьез в мире даже не обсуждалось. И, конечно, англичанка пакостит. Это из старинных русских разговоров. Их можно было слышать перед Первой мировой войной, более того, и перед Второй. Уже все вороны на проводах от Бреста до Владивостока кричали о приближающейся войне с гитлеровской Германией, а Кремль все поносил Англию, все требовал от нее прекратить провокации и намекал, что в противном случае может и бабахнуть, по ней, конечно, не по своему другу и союзнику Гитлеру. Газета «Правда» 1939 года, чтение еще то. Вот и господин Козликин, ветеран афганской войны, подполковник запаса из Курска, спрашивает меня: «Чем вам все-таки не нравится то, что Россия поднялась с колен? Вы набираетесь наглости даже заявлять, что она не поднялась. Но мы, граждане России, чувствуем своим гражданским чувством, что поднялась, и мы испытываем гордость за свою страну под руководством Владимира Владимировича. Вы меня не совсем хорошо расслышали, господин Козликин. Да, я говорил, что Россия не поднялась с колен. Но почему не поднялась? Потому что не стояла в такой неудобной позе. Я знаю, многие слушатели «Свободы» скажут, зато Путин сейчас стоит на коленях перед Западом и Востоком. Это будет преувеличение, но натовские учения в Грузии проходят, как ни в чем не бывало. Южную Осетию и Абхазию время идет, никто не признает. Лукашенко движется в сторону не Москвы, а от Москвы. Кубу и ту у нее перехватывают. Пекин охотнее общается с Вашингтоном, чем с Москвой. И не как-нибудь, а под спокойным взглядом китайца Москва подписалась, что не будет покушаться на территориальную целостность стран-членов ШОС, в числе которых, между прочим, и Казахстан, чья северная часть на домашних картах российских генштабистов давно покрыта цветами российского флага. Кажется, только вчера показывали репетицию перекрытия газового крана на границе с Украиной, а потом и само перекрытие. От Калининграда до Владивостока было натянуто полотнище с надписью «Россия – энергетическая сверхдержава». А сегодня она жалуется на Украину, не желающую получать газа больше, чем ей нужно. Следующее письмо. Анатолий Стреляный долго ли еще будет старательно выискивать среди кучи писем, поступающих на радио «Свобода», только те, которые не подрывают непорочную репутацию вашей радиостанции, дабы виртуозными краснобайскими выкрутасами поддерживать ее липовый имидж, подобно поддержанию неприлично спадающих штанов. Не знаю, должно ли нас утешить то, что автор этого письма и к своим соотечественникам, включая наших слушателей, относится не лучше, чем к нам. Он называет их бестолковыми невеждами, погрязшими в навозной куче грязного патриотизма. Вот как сильно сказано. Я сразу попытался представить себе навозную кучу чистого патриотизма. Автор считает, что мы должны высмеивать этих людей. Только так сможем спасти репутацию свободы. Высмеивать и еще раз высмеивать. Понимаю вас, дорогой, и все-таки смеяться, во всяком случае долго смеяться над уверенностью отставного подполковника из Курска, что Россия так и стояла на коленях, а теперь не стоит, я бы не стал. Он неправильно нас поймет, подумает, что мы хотим ему доказать, что Россия по-прежнему на коленях. А как ему объяснить, что сам этот разговор не имеет отношения к делу, не знаю. Пишет господин Ильяшенко из Саратовской области. По части серьезной характеристики российского политического режима я, пожалуй, согласен с тем вашим слушателем Анатолием Ивановичем, который убедительно обосновал свое определение «новорусский фашизм», «фашизм новых русских». Этот режим опирается на три ноги, на троих сильных. Их, между прочим, еще Гёте вывел в своем «Фаусте». Это Габебальд, Хальтефест и Рауфебольд. Речь хватала, держала и мочила. В них мы легко узнаем наши три силы – олигархи, охранка и уголовники. Причем все они не очень резко отличаются друг от друга. Но ваш умный слушатель все же не прав, утверждая, что новорусский фашизм изолирован внутри государственных границ. Нет, установив прочные экономические связи во всем мире, он вслед за ним, как вьюнки по нитям, внедряет свои чисто политические интересы. Прибалтика, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния будут, конечно, сопротивляться возвращению в барак, но кто им, кроме США, поможет? А США, похоже, от этого уклоняются, правда, по инициативе старой Европы. Та думает, что, закрыв дверь перед носом Грузии и Украины, откупится этими жертвенными овечками от нашего волка. Не тут-то было. Но, похоже, на этот раз Штаты облегченно вздохнут, как кобыла, с воза которой слезла баба, пишет господин Ильяшенко. В нынешнем мире многое быстро меняется. Пока писалось это письмо, пока оно до меня добиралось, пока лежало, ожидая своей очереди, оснований для такого заключения стало, кажется, меньше. Читаю у одного из нынешних российских геополитиков. Дурацкое это слово «геополитик» ничего не означает, если смотреть на него строго. В то же время его все уже пусть смутно понимают. Это что-то вроде историка, социолога и политического сочинителя, который хочет, чтобы Россия была на первых ролях в мире не потому, что она богатая и благоустроенная, а потому, что занимает много места на земном шаре. Читаю. «Многочисленные малые и средние народы, мельтешащие у границ России, это не более чем флора и фауна вод, которые омывают островную часть русской цивилизационной платформы». Закрыть кавычки. Это вот они и есть соловьи Генштаба. Путин уже 10 лет заслушивается их пением. А Грузия, между тем, чем явилась для него Грузия, до сих пор не осознали даже его геополитики, прячут головы в песок. Шеварднадзе когда-то сказал, у меня в голове засели его слова. «Россия, — сказал он, — так много значит, такую играет роль, что если завтра Ельцин скажет мне «уходи, слушай», я уйду немедленно». Путин был совершенно уверен, что и это ельцинское наследство перешло к нему. Вот почему строптивость Грузии после свержения Шеварднадзе явилась для него очень большим ударом. Украина после Оранжевой революции и та огорчила его меньше, потому что от нее он чего-то подобного уже ждал после того, как пришлось отступить от Тузлы. Среди тех очень немногих, кто понимает все как есть, между прочим, видим Леонида Кучму, бывшего президента Украины. В дни Тузлы он сказал журналистам с поразительной откровенностью: «Смотрел сегодня на карту России, ну чего им не хватает?» О том, что Грузия выстояла, он говорит как о чуде, которого Москва не ожидала и в страшном сне. Кучма, мягко говоря, не одобряет оранжевой революции. Сам от одной пострадал. Но это не помешало ему, единственному из больших ребят в СНГ, в полной мере оценить историческое значение того факта, что Грузия, маленькая, изнуренная внутренними трудностями Грузия, не пала ниц перед Путиным. Такая вот она, флора и фауна вод, омывающих Россию. Высокомерное отношение к соседям может причинить ей еще немало разочарований. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Череповца. Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Меня всегда удивляют письма, которые вы читаете в своих передачах. Ваши ответы и комментарии радуют и даже нравятся моей жене, 56-го года рождения, убежденной стороннице Путина. Но сейчас она подошла к компьютеру, прочитала написанное мной и обругала меня, потому что она, оказывается, не сторонница Путина. А дело в том, что ей не нравится, когда я кого-то ругаю. Она считает, что человек работает как может, и что все люди хорошие. Здесь в письме поставлен смайлик. Это скажу для тех, кто не знает компьютерного языка, такой значок. Он обозначает улыбку, шутку. Вот, продолжает автор, а письма? У меня смутное подозрение, что эти письма пишут сотрудники редакции. Разве могут нормальные люди взять ручку и такое написать? Мне они видятся какими-то колкими и недоброжелательными. Это лучшие слова, какими могу их охарактеризовать. Может быть, на кухне после третьей рюмки, в сердцах, и можно высказать что-то подобное, или даже покрепче в выражениях. Но фиксировать такое на бумаге сомневаюсь. Бывают у вас и добрые, и теплые письма, продолжает автор. Их и слушать приятно. И ваши ответы и соображения согревают душу. Два слова о себе. Моя зарплата после 98-го года, то есть после дефолта, была на уровне 200-300 долларов. Такое и осталось. Работаем мы оба. Я слесарь, жена в банке, рядовой сотрудник. Зарплаты наши примерно одинаковые. Машины, дачи и прочего не имеем. Взрослая дочь живет отдельно. Жизнь проходит от получки до аванса, как у большинства россиян. В общем, нормально живем. Жена считает... Опять подошла к компьютеру, что материально мы живем ненормально, что зарплаты должны быть выше, и старается повысить уровень, занимаясь бизнесом. У меня вот недавно интернет стал безлимитный. Есть хороший японский приемник с цифровой шкалой, хороший китайский небольшой приемничек тоже с цифровой шкалой. Появились старые добрые ламповые приемники. Я их реставрирую. Что интересно, слушая передачи по ламповым приемникам, я вижу настроение ведущих и гостей студии по тембру и характеру голоса. А на этих цифровых микросхемных хай-теках нет такого ощущения близости. В 98-м до дефолта успели съездить в Испанию. В 2000-м прожили 3 недели в Германии у друзей. Своими глазами видели, как живут в нормальных странах. От комментариев воздержусь. Об этом писано и переписано. С наилучшими пожеланиями, Виктор, город Череповец, следует приписка. Металлурги Северстали особо не бедствуют. как-то где-то устраиваются. Кстати, мы с женой недавно отметили серебряный юбилей. Я присоединяюсь к тем поздравлениям, что вы получили, Виктор. Но как же это так, что вы не назвали имя своей супруги, с которой мне так хочется согласиться, что каждый работает как может и что все люди хорошие? Не могу так вот сразу толково объяснить, почему, но мне понравилось и то, что вы, живя, как видно, душа в душу, не разобрались в политических взглядах друг друга до самого того момента, когда вы, Виктор, принялись составлять письмо на радио «Свобода». Ваше смутное подозрение, что мы сами тут сочиняем колки и письма, лишено оснований. Просто вы обо всех судите по себе и своей жене, и вам кажется, что если вы с нею настроены так спокойно, благодушно, философски, не уверен, что употребляю нужные слова, то и все такие. А среди наших слушателей едва ли не большинство люди политизированные, как их называют с недавних пор, политически озабоченные, требовательные. Хватает и раздражительных, ожесточенных. И знаете что, я не удивлюсь, если кто-то из них заподозрит меня в том, что я выдумал ваше письмо. Где это, ты скажут, видел такого слесаря? Это в советское время газеты печатали письма таких трудящихся, одобрявших политику партии и правительства. Вот опять о Путине, о Медведеве, больше о втором. Читаю. Я могу догадаться, почему Радио «Свобода» участвует в пропагандистских мероприятиях Путина. Но не думаю, что это делает вам честь. Вы давно и весьма доходчиво объяснили своим слушателям, что в России правит криминально-бюрократический режим с фашизоидной идеологией. У этого режима большой запас прочности, но в последнее время он стал нервничать. Начинается долгоиграющий спектакль по укреплению связи между властью и обществом. Особая роль отведена Медведеву. Он дал неожиданное интервью «Новой газете». Это единственная газета, которой позволено быть крикливо-оппозиционной. Перебью этого слушателя, чтобы сказать, что называть крикливо эту газету, по-моему, все-таки не стоит. Газета прикидывалась, продолжает автор, что не понимает, какой у нас режим. Медведев прикидывался, что он за демократию, и даже сказал, что решил дать интервью этой газете, потому что она единственная, никому ничего не лизала, как будто он не знает, что ей просто было разрешено не лизать. «Цинизм Медведева превзошел мои ожидания», продолжает автор, «когда он привел слова Юма, что вся политическая система существует только для того, чтобы судьи могли независимо исполнять свои функции». На следующий день состоялось еще более отталкивающее мероприятие. Медведев встретился с правозащитниками или с кем-то в этом роде. После этого Радио «Свобода» предоставило им слово. Они старались сохранить лицо, но умиление выпирало. Среди них на разговоре у Медведева был, как выяснилось, один нормальный человек, которому так там было противно, что он все время матерился практически вслух. На него пожаловалась госпожа Ясина слушателям «Свободы». Она, видите ли, была культурная, а этот Ямщиков пришел и все опошлил. Вы обратили внимание, как они просили Медведева: «Дайте сигнал чиновникам, чтобы они не бесчинствовали, и судьям, чтобы те были независимыми». Это даже не дети, Анатолий Иванович. Это я не знаю, что и кто. С уважением, Столяров Андрей Николаевич, Москва. Да, Андрей Николаевич, умиление, о котором вы пишете, напомнило мне известный анекдот про Ленина. Встретил, говорится в нем, Ильич малютку, погладил по головке, а мог бы и по горлу полоснуть. Никто не сказал просто и прямо: если вы, господин Медведев, хотите знать, что думают люди, отмените цензуру и все услышите. Только подставляйте уши. Чего мудрить? Исполняйте Конституцию. Что там написано, делайте. Что не написано, не делайте. Ну а то, что на мероприятии оказался человек, который все время матерился, сделало этот спектакль, по-моему, выдающимся художественным произведением. Войдет в историю. И то, как добрейшая госпожа Ясина жаловалась слушателям «Свободы» на этого сквернослова. Не представляю себе, кто из ныне живущих драматургов мог бы такое сочинить. Гением надо быть. Вы написали, что можете догадаться, почему Радио «Свобода» участвует в пропагандистских мероприятиях Путина. Что вы имели в виду? В работе на российскую власть нас обвиняют, но очень редко. Может быть, вы хотели сказать что-то другое? Что мы, например, так хотим демократических перемен в России, что выдаем желаемое за действительное. Я вам скажу вот что. Одно то, что перед микрофоном «Радио Свобода» прозвучала эта жалоба на некоего Ямщикова, который матерился, потому что ему был невыносим спектакль с Медведевым в главной роли, одно это, с моей точки зрения, оправдывает те 2 или 3 часа эфирного времени, что были потрачены «Свободой» на обсуждение пропагандистского, безусловно, пропагандистского, чисто пропагандистского мероприятия, которое вы называете путинским, хотя проводил его Медведев. Письмо из Москвы пишет молодой научный работник. «Стараниями директора школы мне пришлось посмотреть в свое время на видео старый совковый фильм «Доживем до понедельника». Герой фильма мог бы знать, что скорость корабля меряют в узлах, а не узлах в час. Но запомнился не он, а училка английского. С ее произношением работать в Индии погонщиком слонов и уж никак не воспитывать детей». Такие письма напоминают мне о беге времени. Бег времени – это, наверное, единственное, о чем стоит постоянно помнить. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Это Анна Ахматова. Так и быть, принимать эту данность. Только ее, по-моему, и можно считать подлинно существенной. Картина «Доживем до понедельника» была когда-то большим событием. Она учила человечности. В ней не было казенной брехни и назидательности. Она вся состояла из намеков на то, как тяжело дышать в совке, когда все пронизано запретами, жестокостью и лицемерием. «Счастье – это когда тебя понимают», – говорит там школьник в домашнем сочинении. Действие происходит в школе. Для нас это звучало почти как «долой советскую власть». Прошли годы, и вот человек, который годится в сыновья тому мальчику, ставит фильму «двойку». Мы слышали, за что. Между прочим, дурное произношение той несчастной училки – правда жизни. Таким тогда было произношение всех советских училок английского. Ходил даже анекдот, а может и быль. Образцовую московскую школу с английским языком обучения проверяет министерская комиссия. Заключение. Все дети говорят по-английски хорошо, только один мальчик из рук вон плохо. Он оказался сыном английского посла. И полно было кругом людей, которые меряли скорость судов узлами в час. Тоже правда жизни. Хотя и тогда оно давало себя знать, нормативное мышление. Еще как давало себя знать, намного больше, чем сейчас. В кино все должно быть правильно. Герои должны говорить правильно и правильные вещи. Досконально знать то, о чем говорят. Почему, спрашивается? Потому что это кино. К этому разговору прочитаю одно письмо. Оно давно у меня лежит. Все не было повода его огласить. Письмо из Златоуста. Пишет господин Розов. «Выговор у вас, господин Стреляный, извините меня, грешного, просто безобразный. Попросту говоря, научитесь хоть говорить по-русски, а не как вологодский мужик XIX века с этим жутким оканьем. Перестаньте растягивать слова. Наймитесь на любую русскую станцию областного резерва. Там будут рады вам и вашей передаче. Послушайте наш теле- и радиоэфир. В нем никто не окает и не произносит благоглупости». Кто вас слушает? Да всякие неудачные поэтики, учительки и т.п. Слушатель «Радио Свобода» с 30-летним стажем Розов В.С., город Златоуст, Челябинская область. Столько лет ведете передачи в таком неформате, и вас там терпят. Вот уж действительно свобода. Слова «столько лет ведете передачи в таком неформате и вас там терпят» в письме выделены. Мне подумалось, что и само название города, из которого оно пришло, звучит для меня укоризной, напоминанием о норме, до которой мне отсюда так далеко, как до Урала. Златоуст, «золотые уста». Речистый и благозвучный человек. Да, господин Розов меня не щадит. Хочет, чтобы я опозорился произношением не только на русском, но и на других языках. Задача и вопрос, пишет он. Произнесите пару фраз на любом европейском языке. Произнесите в эфире. Хочется мне знать, кто там у микрофона сидит и стоит ли у вас чему-то учиться. Нет, господин Розов, думаю, вы и так поверите, что мое английское или немецкое произношение оставляют желать лучшего. Черного кобеля не отмоешь до бела. Когда-то я сдавал один важный экзамен по английскому. Дело было в Москве. Сдавал по службе. За удовлетворительную отметку полагалась прибавка к жалованию. Так что экзамен был, по тем, конечно, временам, строгий. Ни слова по-русски не звучало. Пытка продолжалась минут 40. И вот экзаменаторша в моем английском услышала украинский выговор. Тот самый, который вы приняли за вологодский. Свое дело эта женщина знала. Я ей так и сказал. По-английски с украинским выговором. Правда, в отличие от господина Розова, неуд она мне не поставила, так что прибавку я получил. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старотыбиновский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сколько можно издеваться-то? Народ голодный, народ без зарплаты.
Это хороший проект. Свыше 200 миллионов долларов инвестиций.
На железнодорожном полотне произошел мощный взрыв.
10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Это вороной ветер.
Дни такие, как этот, все, что мы можем сделать, это выразить нашу печаль.
Речь идет о создании новой коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».